надо, не хочу я в школу.
Мне эта физика в жизни не пригодится.
Нам на завтра тоже ничего не задали.
А Эйнштейна из школы выгнали вообще-то.
Мне скучно.
С этими уроками никакой личной жизни.
Да они все придираются ко мне.
Можно и без этой школы прекрасно жить.
Ох уж эти школьники. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Анна Букачева. Мы продолжаем разговор с психологом Еленой Скомороховой. Здравствуйте, Елена.
Добрый день.
Продолжаем говорить о проблемах школьников, родителей. Елена имеет опыт работы с подростками и работала в обычной общеобразовательной школе, поэтому ее опыт может нам очень сильно помочь. Сегодня хочу поговорить о том, как быть, если с моим ребенком никто не дружит в классе. Приходит ребенок и говорит: у всех есть подружки, друзья, а со мной никто не хочет общаться. Конечно, родители начинают переживать. В чем может быть эта причина, да, и как ее решать? Давайте поговорим об этом.
Причина у каждого своя, и у каждого ребенка причина, по которой с ним не общаются, она очень индивидуальна. И тут, смотря, опять же, про какой возраст мы говорим. То есть это очень частая история в начальной школе, когда дети друг друга не знают, или кто-то попадает из садиков часто в один класс и начинают дружить. Вот, а меньшинство детей, которые приходят, им очень сложно здесь выстроить какую-то коммуникацию, потому что есть уже определенные группы.
А вот, кстати, про себя тоже хотела рассказать. Я в первом классе очень много болела, и все успели сдружиться уже, а я нет. И вот я тоже чувствовала такое ощущение, что как бы все уже по компаниям, а я тут никто и ничто, как бы ни при чем. Но на самом деле это не такая серьезная проблема, да, когда вот так вот. И то, что вы рассказываете, это просто немножко времени, немножко больше общения, дети узнают друг друга и начинают нормально общаться и дружить.
Да, так и есть в основном, но бывают иногда случаи, которые затягиваются дальше. И ребенок, с которым там, например, не дружит в первом классе, начинает нести это дальше по жизни в школе. Это вызывает определенные трудности и у ребенка, и у родителей. Где-то классу к восьмому, как практика показывает, ребенок, кстати, может смириться вполне себе, завести себе друзей где-то вне школы и прекрасно в этом существовать. Но есть такие дети, которых очень это беспокоит, и им очень надо в школе все равно к кому-то примкнуть, и вот здесь уже начинаются немножко другие истории. Тут важно все-таки смотреть на то, как ребенок про это говорит. Потому что кому-то из серии «мне просто грустно, потому что со мной не дружит, и я просто не знаю, что с этим сделать, как подойти к ребятам», и тогда это одна история. Или ребенку просто действительно самому не надо. Ну, потому что, как правило, дети все-таки проявляют друг другу интерес, они интересны друг другу, им важно пообщаться, как-то повзаимодействовать. Здесь можно просто помочь родителям, ребенку своему в том, что, например, пригласить там к себе или пригласить куда-то выехать, погулять там ребят из класса, какую-то определенную группу, да, которая больше интересует их ребенка, и как-то попробовать выстраивать коммуникацию вне школьного процесса. Это тоже бывает достаточно успешно.
Бывают такие дети немножечко белые вороны. Я сейчас не говорю про какой-то буллинг откровенный, мы, может быть, об этом чуть попозже поговорим. Сейчас я говорю про ту категорию ребят, которые называются странненькими, будем так говорить, да. Это может быть ботаники вот эти классические, да. Это может быть где-то немножко неуверенный в себе ребенок. Может быть, у него есть какой-то такой, ну, неявный, а немножечко такой дефект, да. Может быть, он как-то ходит медленно, или какая-то походка необычная, или как-то говорит, или еще что-то. И с ним не общаются. Ну, по разным причинам, и мало того, что с ним не общаются, он еще становится таким мальчиком для битья, да, каким-то предметом насмешек. Это, еще раз подчеркиваю, да, что я не про какой-то серьезный буллинг, а, ну, даже пускай это по-доброму, пускай это, что там, вот это же Петя, который без конца заикается, или это там Петя, который опять что-то прослушал, или такой медленный, ну, неважно. Ну, как бы вот, но тем не менее оно есть. Ребенок может смириться, может не смириться. А вот, кстати, на самом деле, вот по вашему опыту, смиряются или нет? Потому что внешне именно такая категория ребят выглядит, как будто им без разницы. Ну, они как-то вот существуют и существуют. А что они на самом деле в этот момент думают? Потому что внешне они никак не отстаивают себя, не показывают никаких эмоций.
Эмоции они показывают тем, с кем им безопасно их показывать. Это чаще всего родители или какие-то, может быть, родственники, близкие друзья вне школы, с которыми у них есть вот этот контакт. Как правило, дети, которые оказываются в таком положении белой вороны, они там оказываются не одни. Кто-то из класса обязательно есть второй такой. И они прекрасно в этом месте образовывают пару. Вот, знаете, даже по своему опыту могу сказать, что у нас была девочка в классе еще в тот период, когда я училась, и класс как-то реагировал на ее акцент. Она по национальности татарка, и как-то вот на акцент класс реагировал. И в классе шестом у ребенка прекрасно сформулировалась и сформировалась вот эта вот история, что надо мной смеются, мне нормально. При этом она была совершенно потрясающая девочка, и за счет того, что она это приняла, к ней развернулся класс. То есть в конечном итоге с ней, по-моему, общались все. И это тоже очень большой такой показатель хороший, что когда ребенок это принимает, что вообще-то смеются не над ним. Вообще-то у каждого ребенка, который смеется, там какой-то свой процесс происходит. И чаще всего это не про того, над которым смеются. И это важно понимать.
А что делать родителям, если вот они узнают, да, что вот мой ребенок такой странненький, над ним смеются? И тебе как-то жалко, тебе кажется, да как же так, да он никакой не ботаник, он просто ответственный, он аккуратный, в отличие от вас всех, он такой хороший, ну что, мне его заставить в грязных штанах ходить, что ли, или материться, как вы все, почему вы на него нападаете, и что нужно родителям, да, как себя вести, какие беседы вести с ребенком, нужно ли пытаться сделать его таким активным и уверенным в себе, и что вообще, как быть?
Ребенка в первую очередь здесь надо поддержать в том, какой он есть на самом деле. Потому что у нас у всех, у каждого, и у взрослых, и у детей есть какие-то свои положительные стороны, и есть отрицательные стороны. Если мы говорим, там, например, про того же ботаника, да, ну, а что плохого быть ботаником? И как самому ребенку вот с этим?
Что... Ну вот это вот фразы мамы, что плохого быть ботаником, потому что ты вырастешь и будешь хорошим специалистом и хорошо зарабатывать, а они все будут работать в киосках. Это слова мамы, они школьника вообще никак не успокаивают.
Здесь вопрос в том, что сам школьник на эту тему говорит, потому что кому-то действительно хорошо в этом, и я не буду меняться, я такой, и окей. А кто-то хочет чего-то большего, да, и как-то приблизиться, может быть, к какой-то компании, как-то повзаимодействовать по-другому. Здесь просто надо разобраться, чего ребенку не хватает, и чего бы он хотел в себе, может быть, какое-то качество подрастить.
Что делать, если вот происходит какой-то буллинг? Если это сильное какое-то издевательство, надсмехательство уже. Но я имею в виду, когда ребенка травят. На самом деле, вот общаясь сейчас, будучи взрослой, с другими взрослыми людьми, мне кажется, что практически у каждого есть такой опыт в школе. Ну, практически все-таки. Я даже не могу сказать у каждого второго, мне кажется, у каждого первого полуторного, да, в какой-то период есть такой опыт, и что, тогда получается относиться к этому как, ну, надо через это пройти.
Тут немножко я бы разделила, то есть если в истории с белой вороной родителю достаточно быть в тени и не включаться в этот процесс, то если мы говорим про конкретный буллинг, тут, конечно, самостоятельно ребенок из этого не выберется. Нужна и помощь родителей, и помощь классного руководителя, и какая-то беседа с классом, и работа с классом в том числе, и привлекается в такие периоды и педагог-психолог в школе, потому что иногда буллинг доходит до очень жестких, серьезных вещей. То есть ребенок с этим сам уже не справляется, и он не справится. И вот здесь надо прям понимать и включаться.
Но ведь многие могут возразить, в наше время никаких психологов не было, никаких работ с классом не было, максимум пожаловаться классной руководительнице, и если она имеет какой-то авторитет в классе, она на них накричит и скажет, нельзя никого там бежать, например. Но не факт, что ее послушают, и не факт, что у вас в классе такая строгая учительница, властная, да, пользующаяся авторитетом, вполне возможно, что вообще к этому ничего не приведет. И как-то вроде бы ведь пережили,
мы сейчас живем в совершенно другом мире. И ценности, и страх перед учителями в первую очередь, он тоже поменялся. По-разному сейчас относятся дети к учителям, и действительно не факт, что учитель с этим совсем справится, и ребенок не прекратит страдать от того, что он находится в таком гнете от одноклассников или тех, кто находится в школе. Поэтому здесь все равно важно вмешиваться и важно помогать. При этом, если это будет, например, индивидуальная работа ребенка с психологом, это тоже очень хорошо. Не надо этого бояться, потому что, ну, есть мифы, да, что там, ой, сейчас психолог чего-то ребенку скажет, он как-то начнет себя не так вести. Немножко хочется, наверное, в этом месте успокоить родителей, что психолог в первую очередь это поддержка ребенка. И то, что ребенок не может услышать от родителей, как часто бывает, что ты хороший, да, ты все делаешь правильно. То, что ребенком, как правило, игнорируется, он слышит это с самых маленьких лет. Со стороны это иногда услышать важнее. Вот эту вот поддержку взять. Проще берется поддержка та, которая дается со стороны.
Как быть родителям, если они не от ребенка узнали про такую ситуацию? Может быть, учитель, классный руководитель, да, рассказал. Может быть, где-то мимо проходили, что-то увидели, ребенок сам не заметил этого. То есть родители знают, ребенок не говорит. Родители понимают, что, наверное, как минимум надо бы поговорить об этом. Как максимум, может быть, и как-то более серьезно вмешаться. Но ребенок-то сам не говорит.
Просто важно спросить, что у тебя происходит, как ты живешь.
Все нормально, все хорошо. Вот ребенок вот так вот может отвечать. Все нормально, все как обычно.
Тогда можно сказать, что если тебе что-то будет важно со мной поговорить, или у тебя есть какие-то трудные ситуации, ты всегда можешь ко мне прийти, и мы всегда это обсудим.
Хорошо, тогда такой вопрос. Если вот этого контакта с родителями не было, да, потому что мы понимаем, что если ребенок не рассказывает, значит, полноценного контакта не было. Тут мама, значит, увидела, осознала все это, вот эти все фразы сказала, и, может быть, каждый день говорит, через день говорит, но ребенок так и не приходит. Мама волнуется, время идет, ребенок не приходит, ситуация не решается.
Из своего опыта могу поделиться. У меня были такие детки, которые действительно не делились с родителями, и что бы там родители ни делали, они все хорошо, вот как раз и все нормально. Вот мама обращалась за помощью ко мне, как к школьному психологу, и я под каким-то предлогом там начинала общаться с ребенком или просто наблюдала, как это у них происходит общение там в классе со сверстниками, могла обратить какое-то внимание уже конкретно, непосредственно на ту ситуацию, которая возникает. Вот. Еще хотелось бы сказать про то, что если, например, такая ситуация происходит в начальной школе, это все прекрасно отыгрывается на игрушках. Можно просто поиграть в школу, можно просто поиграть в класс, в ребят, в то, какое место ребенок занимает. Это очень хорошо ребенок на игрушках показывает именно атмосферу, в которой он находится.
Елена, большое спасибо. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио была психолог Елена Скоморохова. До новых встреч.
Всего доброго, до свидания.